новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Пресс-конференция Андрея Лугового. Мнение эксперта. Ликвидация партии Владимира Рыжкова подтверждена российским судом. Выставка Йоко Оно в Москве. Эти и другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Все это в этом части информационной программы «Время свободы». Итак, главное, скандальная российская тема сегодняшнего дня. Речь пойдет о пресс-конференции Андрея Лугового, обвиняемого британской прокуратурой в отравлении Александра Литвиненко. Пресс-конференция эта вызвала журналистский ажиотаж, и не случайно Луговой рассказал о многочисленных заговорах с участием британских спецслужб против него самого и против президента Путина. Он повторил, что не причастен к убийству Литвиненко, и предположил, среди прочего, что это преступление мог организовать Березовский. Комментировать эти обвинения корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына попросила живущего в Лондоне эксперта в области деятельности российских и британских спецслужб Бориса Володарского. Володарский внимательно следит за делом Литвиненко и лично знаком со многими его участниками.
На самом деле не прозвучало ни одной сенсации. Среди трех обвинений, которые он выдвинул, все три версии очень легко склоняются. Прежде всего, что касается британских спецслужб. В Великобритании уже лет 40 не работает никто с полонием. Он не используется практически нигде. Этим, кстати говоря, было вызвано затруднение врачей сразу определить наличие полония в организме Александра Литвиненко в госпитале. Я не говорю уже о том, что британским спецслужбам не было никакого смысла и интереса убивать кого-то. Такой практики за британскими службами не водится. Второе, что касается испанского следа. Известно, что Литвиненко сотрудничал с рядом правоохранительных органов некоторых стран, в том числе активно Италия, в числе прочего Испания и Израиль. Да, действительно, в Испании некоторое время назад была основана группа мафиози, и действительно Литвиненко консультировал испанские службы на эту тему. Но следствием быстро и легко установлено, что никакие следы в Испанию не ведут, что никаким образом никакие мафиози или террористы не могли произвести эту сложную операцию и не имели ни малейшего доступа к полонию, ровно как они не имели доступа к Литвиненко. Последнее, Березовский. Безусловно, с Скоттом Диарном очень активно изучался материал, просматривались все возможности, в том числе и эта версия изучалась на полном и абсолютно справедливом основании. Она была отклонена, так как ни абсолютно ни малейших поводов, следов или еще каких-либо признаков, указывающих, что Березовский мог иметь хотя бы малейшее отношение.
Луговой также сообщает о том, что британские спецслужбы пытались якобы его завербовать, но он отказался.
Это неправда. Британским спецслужбам нет никакого интереса вербовать Лугового, потому что зачем вербовать охранника, который малограмотен, как мы слышали по его выступлению на пресс-конференции, мало знает, не имеет достаточных контактов и ничего британским службам сообщить интересующего их не может. Кроме того, официально британские службы работают совместно с российскими спецслужбами. В Лондоне находится офицер-связник, представляющий службу внешней разведки России. Действия совместно координируются, поэтому британская служба практически не работает против России в том виде, в котором сказал Луговой. Еще более глупым кажется тот факт, что якобы британская служба направила Литвиненко в качестве агента-вербовщика для попытки вербовать Лугового. Литвиненко был офицером безопасности. Его главная деятельность – это следствие и борьба против организованной преступности. Он не является специалистом по вербовке, не знает, как это делать. У британской службы имеется достаточное количество высококлассных профессионалов, которые в случае необходимости могли бы провести подобную вербовку. Безусловно, Литвиненко на это никто бы не посылал.
Судя по тому, что рассказывает Луговой, Литвиненко делился с ним абсолютно конфиденциальной информацией. Скажите, а какие отношения у них были? Они были близкими друзьями?
Они совершенно не были близкими друзьями. ФСБ, которая готовила это выступление Лугового, забывает, что это не первое его выступление, и что у нас имеются распечатки практически всех его выступлений, в том числе его первое очень большое интервью, которое было дано 24 ноября на «Эхо Москвы», где он часто указывает многие подробности. Они были знакомы, безусловно. Он приезжал к Литвиненко и пытался поддерживать с ним контакт, но они совершенно не были друзьями. Я это знаю хорошо от Марины, с которой часто общаюсь. Это были короткие встречи такого обсудительного характера. Совместного бизнеса у них тоже никогда не было. Литвиненко никаким образом, никакой конфиденциальной информации Луговому доверять не мог. Да и не очень сильно обладал такой конфиденциальной информацией.
Луговой рассказывает о том, что ему было поручено Александром Литвиненко собрать информацию на одного из госчиновников, близкого к Кремлю, через которого британцы якобы рассчитывали получить компромат на президента Путина.
В целом это неправда, хотя правдивая зерно в этом есть. Как мы знаем, Александр Литвиненко находился в контактах с тремя организациями, которые обеспечивали security британских деловых кругов, бизнесменов и бизнесов, в том числе и в России. Это компании Risk Management, Titan International и Arinis. Кстати, когда Луговой рассказывает о своих якобы встречах с британскими разведчиками, он указывает на конспиративную квартиру. На самом деле это не конспиративная квартира, а официально заявленный, хорошо всем известный адрес под номером 25 на Grosvenor Street в Лондоне в Мейфэр. Действительно, после того, как Литвиненко получил крупные контракты, об этом хорошо известно от Юрия Швеца было уже давно, на изучение легальности бизнесменов и бизнесов, которые планировали крупную сделку с Великобританией российских. Входило 5 человек, насколько я знаю. Литвиненко поручил большую часть этого расследования Юрию Швецу, меньшую часть Луговому. Луговой поехал в Россию, быстро собрал материал при помощи ФСБ, который не представлял никакого интереса, и вручил его Литвиненко. Литвиненко сразу же оценил его как очень слабый и плохо подготовленный. Я это тоже знаю от Марины. Да, действительно, мы знаем имена тех людей, которые значились в этом докладе. Они пока не называются, они действительно входят в ближайшее окружение президента России, но ни о каком компромате, ни о каком сборе компромата на российского президента и на его семью речи быть не могло.
Луговой сообщает, что незадолго до гибели Литвиненко сообщил, кто располагает важнейшими материалами, которые компрометируют деятельность Березовского на территории Великобритании. И якобы он тогда добавил, что если придать гласности хотя бы часть этих документов по поводу обстоятельств получения Березовским статуса политического беженца, у Березовского будут огромные проблемы.
Можно по многим пунктам прокомментировать. Впервые Литвиненко увидел в жизни Ковтуна 16 октября в Лондоне. Как вы понимаете, во время этой встречи он ему не понравился, кстати, насколько я знаю от Марины. При первой встрече с незнакомым человеком, к тому же очень недалеким, Литвиненко не мог бы ему вообще ничего говорить, вообще ни на какую тему. Они болтали на общие темы, кушали в китайском ресторане и так далее. Это первое. Второе. Литвиненко был очень благодарен и относился с глубоким уважением к Борису Березовскому, который оказывал ему даже не отеческую помощь, а более чем отеческую помощь. Он помог ему переехать в Великобританию, он обеспечивал семью, он оплачивал дом, он оплачивал учебу ребенка, полностью поддерживал финансово. Представить себе, что в такой ситуации Литвиненко даже мог бы помыслить о сборе какого-то компромата на Березовского, это просто совершенно невероятно. Это первое. Второе. Березовский в Великобритании ведет исключительно правоправную, исключительно корректную жизнь. И никогда в жизни тоже не подумал бы ни на секунду отступиться от этого правила, потому что он прекрасно понимает, в каком сложном положении он находится в Великобритании.
Луговой постоянно ссылается на то, что ему якобы говорил Литвиненко. А какова, собственно, доказательная база всех этих заявлений? Может ли он доказать это?
Доказательная база точно такая же, как доказательная база у Юлии Светличной, которая заявляла, что Литвиненко якобы хотел шантажировать неких русских бизнесменов. Это такая же доказательная база, как официальное заявление российской прокуратуры о том, что у них имеются точные данные о том, что приказ на ликвидацию Литвиненко отдал Леонид Невзлин из Израиля. Когда я спросил Светличную на пресс-конференции, есть ли у нее записи, документы, какие-либо вещественные доказательства заявления Литвиненко, она ответила: нет, у меня ничего нет. Совершенно то же самое у Ковтуна с Луговым. Это голословные утверждения, как бывший сотрудник спецорганов, как бывший сотрудник Федеральной службы охраны. Он вполне может врать. Это нормальное явление.
Мнение эксперта в области деятельности российских и британских спецслужб Бориса Володарского. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Андрей Луговой утверждает, что убийство Александра Литвиненко могло быть связано с его попытками шантажировать Бориса Березовского. Российский публицист Андрей Пиантковский вызван в прокуратуру для объяснений по поводу своих публикаций. Кассационная коллегия Верховного суда России подтвердила законность ликвидации Республиканской партии, отклонив жалобу ее на руководство. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А мы продолжим международные темы. Ну, прежде всего, в эфире «Свободы» в 22 часа по Москве, сразу после выпуска новостей. Программа, очередной выпуск программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Одна из главных тем – юбилей. 40-летие так называемой шестидневной войны между Израилем и арабскими странами. В 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Ну, это темы исторические, а сегодня стало известно, что, вернее, вчера, точнее, стало известно, что президент США Джордж Буш приглашает президента России Владимира Путина на переговоры и неформальную встречу в Соединенные Штаты, в фамильную усадьбу в Кеннебанкпорте, штат Мэн. Об этом мы сейчас поговорим, и о других темах американской печати с моим коллегой Дмитрием Волчиком. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл.
Что пишут об этом приглашении?
От этой встречи, полагает Вашингтон-Пост, зависит очень многое в деле спасения сильно испортившихся и омраченных риторикой холодной войны американо-российских отношений. За все годы президентства Буш никогда еще не приглашал ни одного зарубежного лидера в приморский дом своих родителей, и помощники президента надеются, что дружеский жест произведет впечатление на Путина. В последнее время Белый дом не на шутку встревожен суровым тоном Москвы и ужесточением ее позиции по таким вопросам, как ядерная программа Ирана, суверенитет Косово и противоракетная оборона. В кулуарах представители администрации говорят, что ситуация переросла в кризис, и нужно что-то делать, пока он не углубился. Вызывает тревогу не только то, что число спорных вопросов растет, но и то, в какой манере Россия выражает свою реакцию на эти споры. Путин недавно сравнил политику США с курсом Третьего Рейха и приостановил выполнение важного договора по ограничению вооружений в знак протеста против американских планов ПРО. На днях он обвинил США в том, что они превращают Европу в пороховой погреб, и тут же Россия объявила о проведении испытаний новой ракеты, способной пробить брешь в противоракетном щите. Антиамериканская риторика стала привычной на телевидении, контролируемом Кремлем, и звучит в речах некоторых российских политиков. Майкл Макфол, специалист по российской политике из Стэнфордского университета, сказал в интервью Вашингтон-Пост, что американо-российские отношения переживают наибольшее охлаждение за последние 20 лет. Год назад в администрации Буша спорили о том, как расценивать поведение России. Теперь споры закончились. Все понимают, что это кризис, но, добавил Макфол, никто толком не понимает, что теперь делать. Что же до планов саммита в Кеннебанкпорте, то Лос-Анджелес Таймс полагает, что планируемое присутствие при встрече двух президентов бывшего президента США Джорджа Буша-старшего еще один способ придать встрече более личный характер и напомнить о более оптимистичном периоде в России. Российско-американских отношениях. Газета полагает, что встреча в Кеннебанкпорте может быть последней в истории двух президентов, когда они смогут общаться неограниченное количество времени в неформальной обстановке. Начиная с осени, Путин будет занят предвыборными проблемами, затем подойдет к концу и второй президентский срок Буша. Газета приводит слова Андрея Картунова, президента фонда «Новая Евразия», считающего, что оба президента нуждаются в таком саммите для того, чтобы закрепить позитивные моменты в двусторонних отношениях, которые заложат основу для новых контактов.
Это предстоящая встреча в июле, а на следующей неделе будет саммит Большой Восьмерки. Что пишет об этом?
Лос-Анджелес Таймс рассказывает сегодня о том, как германские службы безопасности готовятся к приближающемуся саммиту. В то время как президент Буш и другие главы стран будут обсуждать глобальные проблемы, полиция готовится к столкновениям с борцами за экологию и антикапиталистами. Среди намеченных протестных акций субботняя демонстрация в Ростове, на которой соберется 100 тысяч человек. Тактика министра внутренних дел Вольфганга Шойбле вызвала дискуссию в Германии, пишет Лос-Анджелес Таймс. Либералы и прежде обвиняли его в нарушении конституционных прав граждан в ходе кампании по поиску исламских террористов. Теперь же критику вызывает такая мера, как сбор образцов запахов десятков активистов радикальных движений, так чтобы во время акций протеста их могли распознать служебные собаки. Эта мера воскрешает в памяти действия коммунистических спецслужб ГДР, Штази. Представитель левых сил Петра Пау заявила, что сбор образцов запахов – еще один признак того, что Германия отступает от демократических норм. Такие аналогии не пугают Шойбле. Он гордится тем, что с помощью особых мер, принятых его министерством, чемпионат мира по футболу в прошлом году прошел без серьезных инцидентов. Теперь для обеспечения безопасности саммита он собирается пригласить на подмогу армию и временно восстановить на границах Германии с другими странами ЕС контроль, чтобы не допустить проникновения организаторов беспорядка в страну. Сейчас правительство Ангелы Меркель вынуждено лавировать. С одной стороны, оно поддерживает многие экологические лозунги, выдвигаемые протестующими, с другой опасается столкновений и хаоса на улицах. Впрочем, протестующие не смогут приблизиться более чем на 2 мили к курорту Хеллингендам, где соберутся лидеры «восьмерки». Они уже разбивают палаточные лагеря перед заграждениями из бетонных блоков и колючей проволоки. В отличие от них, местные турагенты и владельцы отелей ликуют. Курорт, который любили Бенито Муссолини и Райнер Мария Рильке, не удавалось сделать популярным даже благодаря дорогостоящей рекламной кампании. Теперь же толпы людей стремятся в Хеллингендам, и заказы на номера в местных отелях удвоились.
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих публикаций американской печати подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. А мы переходим к еще одной российской политической теме. Верховный суд России сегодня не удовлетворил кассационную жалобу Республиканской партии России на решение о ее ликвидации. Лидер РПР Владимир Рыжков намерен продолжить борьбу за партию уже в Страсбургском суде по правам человека. Более того, он надеется принять участие в выборах в Госдуму в 2007 году вместе со своей партией, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Лидер республиканцев Владимир Рыжков, правда, еще при входе в здание суда заявил, что не ждет положительного для его партии решения. Тем не менее, судья дал возможность высказаться всем желающим. Члены партии говорили в основном о непрофессиональной работе Росгосрегистрации. Считали членов республиканской партии неправильно. Многих недосчитали. Претензии беспочвены, доказательства шиты белыми нитками, а суд верит Росгосрегистрации на слово. В ответ представитель Росгосрегистрации Галина Фокина заявила, что все подсчеты сделаны правильно, данные перепроверены и пересчитаны. Суд спустя час прений удалился принимать окончательное решение. Еще через полчаса решение зачитали. Кассационная жалоба не удовлетворена. Решение суда о ликвидации РПР остается в силе. Росгосрегистрация обвиняет республиканцев в нарушении нескольких пунктов закона о политических партиях. РПР не достает необходимого количества членов. Насчитали всего 42 тысячи республиканцев. По закону необходимо более 50 тысяч. В 15 региональных отделениях регистрационная служба отказала РПР в регистрации, говорит представитель Росгосрегистрации Галина Фокина.
Я могу единственное сказать, никаких репрессий, никаких установок, никаких там каких-то наказов и так далее абсолютно нет. Все считают, что раз они не прошли, так сказать, по численности проверку, значит, какие-то гонения. Другое дело, что в других партиях значительная численность. И даже то, что мы им не зачли, оно не было меньше 50 тысяч и не было меньше 45 региональных отделений с численностью не менее 500 членов.
Лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков предсказывал подобное решение суда. Он намерен продолжить борьбу за старейшую демократическую партию страны. В Страсбургском суде по правам человека уже находятся три иска, объединенные в одно дело. Рыжков надеется, что сможет восстановить партию и принять участие в предстоящих выборах в Госдуму.
Мы ожидали сегодняшнего решения. Мы считаем, что оно было абсолютно предсказуемое, хотя мы в суде доказали, что проверки Росрегистрации проводятся произвольно, что партии с итогами этих проверок не ознакомливаются. И фактически практика пошла по презумпции правоты Росрегистрации. То есть не Росрегистрация должна доказывать, что партия не соответствует, а партия должна доказывать в каждом случае, обжалуя действия Росрегистрации. Это прямое нарушение конституционных прав граждан. Буквально завтра мы направим просьбу в Страсбургский суд о срочном рассмотрении наших трех исков, которые уже приняты ими к рассмотрению, но мы будем настаивать на срочном рассмотрении. И мы уверены, что в Страсбургском суде мы выиграем. Остается надежда, что мы будем участвовать в выборах в том случае, если мы добьемся первоочередного рассмотрения дела в Страсбургском суде.
Говорил лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит региональная томская тема. Сегодня исполнилось 2 года со дня вынесения обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому. В Томске сегодня же прошел пикет в поддержку Ходорковского. Как говорят организаторы акции, у Томска больше оснований проводить этот пикет, чем у многих других городов России, рассказывает Мелани Бачина.
Ходорковский, Томск с тобой. Главный лозунг пикета. Акция в поддержку Михаила Ходорковского – сугубо местная инициатива. На главной Томской площади собрались правозащитники, журналисты, представители общественных организаций и разных политических партий и движений. Организатором пикета выступили активисты Объединенного гражданского фронта. Вот как объясняет эту инициативу лидер ОГФ в Томске Иван Тютрин.
ЮКОС и Ходорковский лично достаточно много сделали для города Томска. Для Томской области и социальные программы работали, и деньги вкладывали, и в наши вузы, и много куда. Однако в момент, когда этот человек оказался в тяжелом положении, когда выносился приговор Ходорковскому и Лебедеву, к большому сожалению, общественность города Томска повела себя откровенно трусливо и непонятно. Дело в том, что все те, кто его славили и встречали, как мыши разбежались по норам, студенты политехнического университета, который активно поддерживался ЮКОСом, на это мероприятие не вышли. И я считаю, что это позор для города Томска, что мы, когда человек имел возможность нам помогать, мы это все с радостью принимали. Когда он оказался в тяжелом положении, мы не нашли в себе моральных сил для того, чтобы его поддержать. Поэтому это для нас, хоть и спустя 2 года, я считаю, возможность хоть в какой-то степени реабилитироваться, показать, что в городе Томске есть люди, которые Михаила Борисовича поддерживают, которые ему благодарны за то, что он сделал, и которые понимают, что это дело политическое. Это как раз та тема, вокруг которой можно объединиться самому широкому кругу общественных и политических организаций для того, чтобы консолидированно свою позицию заявить.
Среди участников пикета Мария Кречетова, руководитель Томской школы публичной политики, бывшего проекта фонда «Открытой России».
У меня 2 мотива, собственно. То есть я просто человечески хочу поддержать Ходорковского. Я хочу выступить против того вранья, против той вендетты, которую власть устроила против Ходорковского. Это полностью политический заказ. Если они еще как-то, скажем, какую-то видимость в первом обвинении пытались, видимость законности, видимость еще чего-то, то здесь, как говорил известный персонаж Федора Михайловича Достоевского, Иван Карамазов, все позволено. Вот никаких приличий, никаких правил, никто даже уже не соблюдает, не пытается делать там порядочное лицо. Все позволено. Сейчас что хотим, то напишем в это обвинение. Мало ли, что там цифры расходятся, там, пардон, на половину годового бюджета России того времени, да, никого не волнует. Захотим 15 лет, захотим 20 лет. Что захотим, то и сделаем. Вот я хочу против этого произвола выступить.
Нет басманному правосудию. Власть, мы все помним, гласят лозунги на плакатах, которые держат в руках пикетчики. Те, кто пришли на пикет, высказывают не только поддержку Ходорковскому, но и несогласие с нынешней политикой государства.
Ну, я просто поддерживаю политику Ходорковского, которую он вел. Он все-таки деньги нефтяные в Томск вкладывал, а не просто, ну, они как сейчас проходят мимо города нашего и где-то в Москве оседают. У нас был проект элитный, который при спонсировании ЮКОСа он очень хорошо развивался, а сейчас без денег он немного загибается уже.
Власть боится революции, боится оппозицию, особенно оппозицию с деньгами. Потому что нищая оппозиция, она государству не страшна. Те, кто не пришел, пассивно сейчас наблюдает дома, они делают ошибку, потому что как раз только активная оппозиция формирует гражданское общество.
Мне обидно жить в этой стране. Самое обидное то, что я не хочу отсюда уезжать. Понимаете, я не знаю, как жить здесь. Я не уверена в своем будущем. Да, именно поэтому я сегодня здесь. Я нашла футболку, на которой написано «Ходорковский go home».
Замечательно, значит, среди тымичей еще есть люди с гражданской позицией, которые не боятся. Прекрасная инициатива, поэтому, опять же, я здесь.
Охраняют пикетчиков несколько десятков милиционеров. Несмотря на то, что заявка на пикет носит уведомительный характер, организаторы говорят, томские власти не сразу согласились с условиями проведения пикета именно на центральной площади. Прохожим участники акции в поддержку Михаила Ходорковского раздают открытки. Их прислали из пресс-центра Ходорковского специально для томской акции. На открытке фотография экс-главы ЮКОСа и надпись «Страна должна меняться, и кто-то должен ее менять». 1000 открыток раздали за несколько минут. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Это и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А в Москве сейчас 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство Александра Литвиненко не могло быть совершено вне контроля британских спецслужб, утверждает российский бизнесмен Андрей Луговой, подозреваемый Великобритании в причастности к преступлению. Как заявил Луговой, Литвиненко был агентом британской разведки и пытался вербовать его самого. Британский МИД отказался комментировать эти заявления, отметив, что это дело уголовное, нежели связанное с разведкой. Предприниматель Борис Березовский опроверг собственное заявление газете Financial Times о том, что он финансирует оппозиционную коалицию и другая Россия. Как пояснил Березовский в интервью «Радио Свобода», он неправильно истолковал вопрос корреспондента издания Джимми Барнса и решил, что речь идет об оппозиции в целом. Андрей Пиантковский, известный публицист, вызван в прокуратуру для объяснений по поводу своих публикаций. Пиантковский, член руководства партии «Яблоко», входит в инициативную группу по выдвижению известного правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты России. В квартире еще одного участника этой группы, Владимира Прибыловского, был проведен обыск. Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву не дают ознакомиться с материалами дела по новым обвинениям в хищении и отмывании средств. Об этом заявили адвокаты экс-главы ЮКОСа и руководителя банка Минотеп, добавив, что следствие не дает никаких объяснений. Власти Мурманска запретили проведение марша несогласных 12 июня. Организаторам предложено ограничиться митингом. Президент Украины Виктор Ющенко угрожает назначить парламентские выборы уже через 2 месяца, если депутаты Верховной Рады и сегодня не примут законопроектов, призванных обеспечить выход из кризиса и проведение досрочных выборов 30 сентября. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 31 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
31 мая 2004 года. По оценке саудовских спецслужб безопасности, 12 тысяч молодых мужчин из этой страны прошли обучение в военизированных исламских экстремистских формированиях. С американскими политологами беседовала Ирина Лагунина.
Усама бен Ладен – выходец из Саудовской Аравии. Идеология, которую он проповедует сейчас, зародилась как протест против пребывания американских войск в непосредственной близости от святых суннитских мест – Мекки и Медины. Если посмотреть на тех, кто участвовал в теракте 11 сентября, то большинство – 15 из 19 угонщиков самолетов – выходцы из Саудовской Аравии. Но правомерно ли ставить знак равенства между террористическими течениями и учениями внутри Саудовской Аравии? Говорит вице-президент Вашингтонского института Кейта Тед Карпентер.
Тот факт, что столько угонщиков самолетов 11 сентября, выходцы из Саудовской Аравии, более того, выходцы из семей среднего класса, был шоком для американцев. Выяснилось, что Саудовская Аравия была одним из основных финансистов Талибана в Афганистане, что саудовские деньги шли в медресе и религиозные школы в Пакистане. В этих школах открыто преподавались антизападные ценности. Понятно, почему американцы столь разочарованы в Саудовской Аравии.
Энтони Кордесман, Вашингтонский центр стратегических и международных исследований, глава исследовательского проекта «Саудовская Аравия в 21 веке». Энтони Кордесман считает, что не надо обвинять Саудовскую Аравию в том, что Усама бен Ладен родом оттуда. Если посмотреть на Аль-Каиду, то большинство руководства сети отнюдь не саудовцы. И даже тот факт, что королевская семья этой страны установила умеренные отношения с ваххабитами, тоже ни о чем не свидетельствует.
По-моему, большинство людей в мире просто не знают, что практика ваххабитского ислама в Саудовской Аравии – это просто в высшей степени пуританская форма ислама. Это не те люди, которые могут прибегать к насилию или экстремизму. Когда же мы говорим об исламском экстремизме, мы на самом деле подразумеваем ислам, который проповедуют салафиты. И даже эта форма ислама сама по себе не призывает к насилию в чистом виде. Но салафиты, как в Саудовской Аравии, так и по всей Северной Африке, ставят перед собой политические задачи. И вот эта политическая повестка дня может быть очень экстремистской. Мы просто слишком безответственно употребляем слово «ваххабиты», когда говорим об экстремизме. И таким образом возлагаем на Саудовскую Аравию ответственность за то, за что она ответственности нести не может. Мы возлагаем на нее ответственность за течения, которые возникли во всем мусульманском мире.
Саудовская Аравия и борьба с терроризмом. Радио «Свобода». 31 мая 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Мы возвращаемся к новостям. Новостям культуры. О них расскажет Иван Толстой.
Июня в московском клубе на Брестской будут вручены премии победителям конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», который проводил благотворительный фонд Владимира Потанина совместно с Министерством культуры России. В конкурсе приняли участие 405 российских музеев. Жюри выбрало 20 проектов. Они получат различные суммы денег до 25 тысяч долларов. География победителей впечатляющая. Например, музей детства хутора Недвиговка Мясницкого района Ростовской области или проект «Наследство бельгийского прадеда города Щекино Тульской области». Выдающийся писатель, лауреат Нобелевской премии Габриэль Гарсия Маркес впервые за последние 20 лет посетил свой родной город Аракатако в Колумбии. Именно образ Аракатаки лежит в основе города Макондо, где происходит действие самого известного романа Маркеса «100 лет одиночества». До 4 июня в Московском кинотеатре «Иллюзион» проходит ретроспектива китайского кино в рамках «Года Китая в России». В программе 20 фильмов разных лет и признанных классиков мирового кинематографа Джана Имоу и Чена Кайге, и режиссеров 80-х-90-х годов, практически неизвестных российской публике. Есть и картина 50-го года «Моя жизнь», экранизация романа «Лао Ше» и один из первых фильмов на тему восточных единоборств «Героиня в красном» 29-го года. В московском издательстве «Новое литературное обозрение» выходит книга сотрудника «Радио Свобода» Андрея Шарова «Знак F. Образ Фантомаса в книгах и на экране». Автор прослеживает эволюцию знаменитого персонажа массовой культуры на протяжении 20 века, от бульварных романов писателей Пьера Сувестра и Марселя Алена и серии немых фильмов режиссера Луи Фейяда, рассказывает об образе Фантомаса в творчестве сюрреалистов, об истории создания комедийного киносериала 60-х годов с Жаном Море и Луи де Фюнесом. Отдельная глава посвящена Фантомасу в советской и российской массовой культуре. Философская основа работы – осмысление закономерности формирования образа абсолютного зла в современной поп-культуре. Консультантами книги стали профессор Сорбонны Доминик Калифа и директор Московского музея кино Наум Клейман. «Знак F» – вторая книга серии Андрея Шарова и издательства НЛО «Кумиры нашего детства», посвященная феноменам массовой культуры 20 века. Первая книга, написанная Шаром в соавторстве с Натальей Голицыной, рассказывает о Джеймсе Бонде. Выход третьей книги о вожде Апачи и Виннету, герои произведений немецкого писателя Карла Мая и серии индийских фильмов киностудии «Дефа» с участием Гойко Митича ожидается в конце этого года.
Иван Толстой. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурные темы. В России впервые открылась выставка одного из основоположников концептуализма, вдовы Джона Леннона, Йоко Оно. Проект под названием «Одиссея таракана» занял целый этаж московского ЦУМа. Российская столица стала третьей после Нью-Йорка и Лондона площадкой для выставки Йоко Оно, рассказывает Лиля Пальвелева.
Йоко Оно в России знают больше, как вдову Джона Леннона. О том, что она актуальный художник, помнят тоже в связи со знаменитым музыкантом. Эпизод знаковый для всех поклонников «Битлз». Леннон познакомился с будущей женой на художественной выставке, где показывалась одна из ее работ. Но что же в западном мире, говорит куратор выставки «Одиссея таракана» Иосиф Бакштейн.
Она очень бурно начиналась еще в 60-е годы, сделала массу ключевых знаковых работ, но потом, возможно, ее брак с Джоном Ленноном и его безвременной кончиной отношения изменили. Поэтому, к сожалению, она не получила эту степень известности, которую она заслужит. На самом деле она сделала много ключевых работ, и фильмы, и перформансы. Поэтому она очень интересный художник. Эта выставка этому подтверждение.
Метафоры последовательной пацифистки Йоко Оно просты и доходчивы, как язык плаката. Вот огромный мусорный бачок, набитый гипсовыми слепками фрагментов человеческих тел. Вот гигантские мышеловки в зале, все стены которого затянуты снимками забора с колючей проволокой. В конце блужданий по мрачной инсталляции зритель оказывается в узком черном коридоре, в конце которого единственное пятно света, наведенного на пейзажик с радугой. Это буквальное воплощение идиомы «свет в конце тоннеля». Выставка занимает настолько большую площадь, а отдельные экспонаты здесь так взаимосвязаны, что возникает ощущение, это и не выставка уже, а декорации неведомого спектакля – или целый музей, посвященный одной теме. Известный искусствовед Михаил Баде, посетивший выставку, разъясняет.
Выставка современного художника вообще требует больших пространств, больших форматов. Так же, как смешно слушать рок-концерт через радиоточку. По крайней мере, нужны колонки. А лучше всего оказаться в самом зале, где звучат децибелы. Также и здесь. Большие пространства – это такие же нужные децибелы, чтобы впечатлить зрителя. Так что это нормально, это правило. Я думаю, что во времена своей молодости, который, как кажется, возвращается Йоко Оно в этой выставке, у нее было, конечно, чуть меньше пространства, потому что во времена ее участия в группе «Флуксус» или «Флаксус», что значит «текущее», мест было не особенно много все-таки. А сейчас работает целая выставочная индустрия, поэтому так принято просто показывать. Это принято.
размышляет Михаил Баде. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Журналист и биолог Борис Жуков посвящает свой комментарий на сайте Грани.ру запрету, введенному Федеральной таможенной службой, на отправку за пределы России любых человеческих биоматериалов – от волос до образцов крови.
В отсутствие внятных официальных объяснений набирает популярность версия, что на самом деле инициатива исходила от ФСБ, заподозрившей, что драгоценные русские клеточки направляются прямехонько в зловещие центры разработки биологического оружия, где в них расшифруют генетический код и сделают этническое оружие, избирательно поражающее коренное население России. Опровергать версию, которую никто официально не высказывал, дело неблагодарное. Но поскольку несколько профессиональных борцов с биотехнологиями уже успели выступить в их поддержку, пару слов о химере этнического оружия сказать все-таки придется. Она действительно была в моде в определенных кругах на рубеже 70-80-х годов прошлого века. Если бы удалось сделать такие боевые культуры, которые косили бы солдат противника, не трогая своих, это решило бы сложнейшую проблему – как занимать территорию, подвергшуюся действию биологического оружия. Увы, генетико-популяционные исследования не оставили военным надежд. Если представителей разных рас, скажем, европейцев и африканцев, еще можно отличить по конкретным генам, то никаких русских, равно как и немецких, американских и так далее, генов не существует в природе. Все генные варианты русского населения можно найти и среди 100% американцев, хотя у них там будут другие частоты.
Сам Борис Жуков предлагает более вероятное, на его взгляд, объяснение действий российских властей.
Известно, что многие продвинутые российские клиники активно участвуют в многоцентровых клинических испытаниях новых лекарственных средств и процедур. Это нужно фирмам-разработчикам. Без положительных результатов таких испытаний ни одно новое средство не получит одобрения ни в США, ни в ЕС, ни в других более или менее приличных странах. Но прямой контакт медицинских учреждений с крупнейшими зарубежными компаниями не вписывается в складывающуюся, вернее, воссоздаваемую в России модель общества, где ничто не может происходить без ведома и одобрения начальства, и только оно может выбирать, кто достоин работать с фирмачами. Еще резче выламывается из этой модели упорная невосприимчивость экономических схем клинических испытаний к понятиям «откат», «крыша» и «контроль над финансовыми потоками». Отсюда и рождается желание поставить на место оборзевших эскулапов и перекрыть им источник независимых доходов.
Я попросил Бориса Жукова оценить возможные последствия от запрета на вывоз биоматериалов.
Последствия решения могут быть такие, что просто российские клиники вылетят из международной системы клинических испытаний. При этом это не значит, что эти деньги достанутся кому-то другому, это значит, что они просто уйдут из страны, и что самое обидное, уйдут не деньги, а уйдет один из наиболее, что ли, таких эффективных способов включения нашей медицины в мировую, причем в лучшую мировую, в наиболее продвинутую. Это было бы обидно. И из-за амбиций неизвестно кого, кто сейчас не хочет даже признаться в своем авторстве этого распоряжения, потерять то, что действительно как-то начало прорастать и работать.
Борис Жуков на сайте Грани.ру о запрете на вывоз человеческих биоматериалов из России. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство Александра Литвиненко не могло быть совершено вне контроля британских спецслужб, утверждает Андрей Луговой, подозреваемый в Великобритании в совершении этого преступления. Предприниматель Борис Березовский опроверг собственное заявление газете Financial Times о том, что он финансирует оппозиционную коалицию «Другая Россия». Андрей Пиантковский, известный публицист, вызван в прокуратуру для объяснений по поводу своих текстов. Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву не дают ознакомиться с материалами дела по новым обвинениям против них. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы продолжим новости последними событиями в экономической жизни. У микрофона обозреватель «Свободы» Сергей Синявский.
Средства будущего фонда национального благосостояния России могут инвестироваться только в зарубежные ценные бумаги, акции и облигации, заявил, находясь в столице Норвегии, министр финансов России Алексей Кудрин. Фонд национального благосостояния будет создан в 2008 году за счет части средств стабилизационного фонда России, объем которого к началу мая составил почти 115 миллиардов долларов. В Норвегии, являющейся третьим в мире производителем нефти после Саудовской Аравии и России, Национальный пенсионный фонд, ранее называвшийся нефтяным, составляет ныне 310 миллиардов долларов. По закону все эти средства могут инвестироваться только за пределами страны. Правительство Норвегии имеет право использовать лишь небольшую часть ежегодного дохода, который приносит инвестирование средств фонда. При этом сам фонд, пополняясь за счет новых поступлений от продажи нефти, остается в неприкосновенности. Объем золотовалютных резервов России за неделю с 18 по 25 мая увеличился почти на 8 миллиардов долларов и составил 402,2 миллиарда, сообщил Центральный банк России. По объему этих резервов Россия занимает сегодня третье место в мире после Китая – более 1 триллиона 200 миллиардов долларов и Японии – 915 миллиардов долларов. В Китае котировки акций компаний на главном фондовом рынке в Шанхае сегодня повысились почти на 1.5% после падения в среду на 6.5%, самого крупного в течение одного дня за три последних месяца. Во вторник власти Китая объявили о трехкратном повышении налога на операции с ценными бумагами с 0.1% до 0.3%, чтобы сдержать рост фондового рынка страны. Его сводный индекс повысился в течение прошлого года почти в 2.5 раза, а с начала 2007 еще на 62%. Общая стоимость акций китайских компаний, представленных на местном фондовом рынке, увеличилась с начала года более чем вдвое и составляет ныне почти 2,5 триллиона долларов. Это совпадает с объемом ВВП Китая в 2006 году. Всемирный банк повысил свой предыдущий прогноз темпов роста экономики Китая в 2007 году с 9.6% до 10.4%. При этом эксперты банка отметили, что не видят пока угрозы перегрева китайской экономики, ныне четвертой в мире по объему ВВП после Соединенных Штатов, Японии и Германии. Ежегодные темпы роста экономики Китая превышали 10% последние три года подряд. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.90, на завтра такой же. К евро на сегодня 34.81, на завтра тот же. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
Новости экономики. Сергей Синявский. А мы продолжим экономические темы. В Тбилиси сегодня прошли российско-грузинские переговоры о присоединении России к Всемирной торговой организации. Грузия на сегодняшний день единственная страна, с которой Россия не урегулировала вопросы о вступлении в ВТО. Одной из главных проблем на переговорах является вопрос о легализации таможенно-пропускных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках российской границы. Тбилиси настаивает на таможенном и пограничном контроле на этих пунктах с участием Грузии и выдвигает это требование в качестве обязательного условия поддержки ею вступления России в ВТО. Российская делегация, в свою очередь, заявляет, что этот вопрос не относится к обсуждаемой проблеме. С подробностями наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Вопрос вступления России в ВТО и возможное согласие Грузии воспринимается как последний аргумент, последний шанс Грузии заставить Россию изменить политику по отношению к Абхазии и Южной Осетии. С самого начала переговоров с Москвой Грузия в качестве главного условия выдвинула легализацию таможенных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках границы. Имеется в виду, что Россия и ее экономические субъекты должны вести торговлю с Грузией только через те контрольно-пропускные пункты, те участки границы, которые признаются грузинским законодательством, то есть, например, по военно-грузинской дороге. А контрольно-пропускной пункт Нижний Зарамак в Южной Осетии и Псоу на абхазском участке границы указом президента Грузии закрыты, хотя и реально действуют, поскольку в Москве, Сухуми и Цхинвали на этот запрет не обращают никакого внимания. Причем, как заявил министр экономики Грузии Георгий Арбеладзе, Тбилиси вовсе не требует однозначно закрытия этих магистралей, а всего лишь их легализации. Имеется в виду присутствие на этих участках границы грузинских таможенников и представителей других государственных органов. Однако руководство Южной Осетии и Абхазии отказывается обсуждать этот вопрос. После введения Москвой ряда торгово-экономических ограничений в отношении Грузии, запрета на импорт грузинских вин, боржоми и так далее, казалось бы, стороны должны были перейти к обсуждению именно этих проблем в контексте вступления России в ВТО. Однако министр экономики Грузии Георгий Арвеладзе заявил, что Тбилиси снимает все другие претензии и ставит единственное условие, опять-таки, легализацию контрольно-пропускных пунктов в Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Визит в Тегеран делегации ультраортодоксальной иудейской общины Нетурей Карта, в частности, телевизионные кадры с дружескими объятиями членов делегации с президентом Махмудом Ахмадинеджадом, вызвали в Израиле возмущение, особенно если вспомнить о многочисленных призывах иранского президента стереть Израиль с карты мира. Члены Нетурей Карта также среди отрицателей Холокоста. Об этой странной еврейской общине история корреспондента Радио Свобода Израиля Равшана Гусейнова.
Община Нетурей Карта, что можно перевести как «Стражи Иерусалима», не признает права еврейского государства или, как называют свою отчизну иудеи, Эрец Исраэль, то есть земля Израиля, на существование в Палестине. Это удивительное противоречие интересно еще и тем, что идеи впоследствии движения за создание еврейской государственности в Палестине, сионизм, зародились именно в среде ортодоксальных религиозных иудеев в середине XIX века. Догмы иудаизма гласят, что после 2000 лет изгнания евреи в итоге вернутся на землю Израиля, однако строго при условии наличия определенных и явных божьих знамений, которые станут сигналом к возвращению. В конце 19 века религиозные сионисты-ортодоксы решили, что знаки времени были им явлены, однако сравнительно небольшая группа ультраортодоксов их утверждение не приняла. Рассказывает Эли бен Ялом, преподаватель Торы, иудейского закона Божия.
После того, как был разрушен храм и евреи потеряли право на государственность, появилось философское понимание событий, которое говорит, что мы не случайно потеряли это государство, а были наказаны Всевышним. И с тех пор мы, как примерные ученики, должны стоять в углу до тех пор, пока Всевышний не позовет нас обратно. Правила поведения в этом углу были тщательно кодифицированы и собраны в законоучительных книгах. В XIX веке, когда зародилась доктрина сионизма, некоторые раввины признали признаки времени как признаки избавления, а некоторые сказали: нет, это еще не оно. Для ультраортодоксального лагеря Израиль не является началом избавления, а следовательно является образованием греховным.
Ультраортодоксальная община Израиля, несмотря на относительно малую численность, активно участвует в политической жизни страны. Без нее не обходится ни одна правительственная коалиция, и в результате в Израиле любые попытки принять закон о работе общественного транспорта по субботам либо о праве граждан на регистрацию светских браков неизменно оканчиваются провалом. Ультраортодоксы объясняют такие строгости тем, что, по их мнению, за греховные поступки нелюбимого ими государства Израиль отвечать перед Богом пришлось бы всем представителям еврейского народа по принципу круговой поруки.
Среди этих группировок бытует мнение, что евреи должны соблюдать два основных правила. Не приезжать на землю Израиля в массовом порядке и не делать ничего, что может разгневать народы мира. За это Всевышний, считают они, сохранит Израиль от чрезмерных напастей. Израиль, то есть еврейский народ. Поэтому возникновение государства Израиль, которое разгневало арабский народ, они считают неправомочным.
Организация Нетурей Карта является наиболее радикальной и эксцентричной частью ультраортодоксального течения в иудаизме. И в отличие от большинства ортодоксов, не только с государством Израиль никаких связей не поддерживает, но и ведет против него громкую пропагандистскую войну. При этом все члены общины живут на территории Израиля, преимущественно в Иерусалиме. Продолжает теолог Эли бен Ялом.
В частности, они теперь объявляют себя палестинцами и получили признание руководителей так называемой палестинской автономии в качестве потенциальных граждан. Ее доктрина говорит, что государство Израиль является настолько вредоносным образованием, что от него нельзя ничего получать, никаким образом с ним соприкасаться и никаким образом его поддерживать вообще. Эти люди постоянно на всех ключевых демонстрациях появляются со своими плакатами. Израиль не является представителем еврейского народа. Израильтяне убийцы, израильтяне террористы и так далее.
Все члены делегации Нетурей Карты, участвовавшие в так называемой конференции отрицания Холокоста в Тегеране, дорого поплатились за этот свой поступок. В Израиле им объявлен бойкот, их не пускают в синагоги. Некоторые бывшие члены делегации во избежание эксцессов вынуждены сегодня ходить в сопровождении личной охраны. А в марте этого года раввин Моше Арье Фридман, один из лидеров Нетурей Карта, побывавший в Тегеране, где он перед телекамерами целовался с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, был сбит группой религиозных евреев во главе с Ягудой Мешезаавом, основателем организации ЗАКА, которая занимается опознанием тел евреев, погибших в терактах и катастрофах. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Очередная история Запада и Востока завершила информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Главная тема дня – вновь кто убил Александра Литвиненко. Андрей Луговой сегодня обвинил в организации этого преступления британские спецслужбы Бориса Березовского и русскую мафию в Испании. Заявление Лугового и мнение экспертов, в том числе интервью с Борисом Березовским. Российская власть против инакомыслия, запрет республиканской партии, обыск в квартире либерального журналиста, вызов прокуратуры свободомыслящего политолога. Поговорим и об этом. Конфликт на социологическом факультете МГУ. Студенты уличают декана в плагиате. Можно ли утверждать об этом со всей определенностью? Наконец, в конце программы поговорим о политике нового президента Франции Николя Саркози. Его популярность бьет все исторические рекорды. Его в Париже его называют уже французским Кеннеди. Так ли это? Таковы главные темы эфира. Через 1:10 я жду слушателей у их радиоприемников.
Спасибо, Андрей. А я скажу, что публицист Владимир Прибыловский будет в 19:00 сразу после новостей, в эфире «Свободы» вместе с Владимиром Рыжковым и Владимиром Лысенко. Это программа «Время гостей», которую ведет мой коллега Владимир Бабурин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Негодный министр должен уйти.
Оплата рабочего составляет 1/25 часть от заработка руководителя предприятия.
Оппозиционные партии мало чего получат, если у них не будет единого кандидата.
Каждый второй молодой поляк размышляет над возможностью эмиграции.
Выход на пенсию, шаг в нищету.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.